Сегодняшняя тема будет называться «Упрямая вещь». Упрямая вещь. Ну, есть такое выражение «факты, упрямая вещь». Впервые это сказал, все говорят, но впервые кто-то первый сказал. Кто же это сказал? Это Тобайас Джордж Смолетт. «Факты, упрямая вещь». Вот ему принадлежит это высказывание. И мы будем говорить о фактах. Что же такое факты? Что же такое факты? Как ни странно, но факты принадлежат именно к материальному миру, не к духовному миру. То есть есть две, скажем так, формации, или два сознания, или два состояния сознания, или два состояния Вселенной. Материальное состояние и духовное состояние. Нет духовного мира, нет материального мира. Есть, если мы берем Прабхупаду, то он говорит, есть буддисты также говорят, что нет вот это. Есть духовное состояние и материальное сознание. Духовное сознание и материальное сознание. Так вот, в духовном состоянии там все меняется, там меняется все непрерывно. Это когда человек с Богом, и поэтому там нет какой-то вот четкой фиксации. Вот раз и навсегда. В силу того, что все меняется. А вот факт, это уже какая-то фиксация. Вот это состоялось, ничего с этим ты уже не сделаешь, это уже было. Что такое факт, если брать по словарю? Факт – это истинное событие, происшествие, явление. Или происходит от латинского «фактум», то есть сделанное деяние, действие, поступок. А восходит к проиндоевропейским «делать». То есть факт – это действие. Действие. Нами движут факты. Факты. И есть еще такое понятие констатации факта. Констатация, константа. Константа – это что-то вот константа, что-то неизменное. Вот есть какие-то функции, которые могут сегодня такие, завтра такие, как погода меняется. А есть какая-то константа. Ну, например, вот на Земле какая-то константа. Вот, ускорение свободного падения тела. Ну, что-то такое, что или там число пи, например. Вот есть какая-то константа. И вот эта констатация факта, это значит, все признали, вот оно есть, и от этого приходится плясать. Вот. То есть это не просто материальная субстанция. И еще я хочу сказать, есть два типа сознания. Материальное сознание – это демоническое сознание, и сознание духовное. Вот духовное сознание, опирается ли оно на факты? Скажите мне, пожалуйста.
Наверное, опирается.
Нет, наверное, оно не опирается. Не опирается, потому что Господь как сказал, так и сделал. А факты – это… Понимаете, для духовного человека не имеет значения, что сейчас есть. Для духовного имеет значение, что я сейчас буду делать. Или говорится вот любовь, или говорится слово бхакти. И бхакти ничего не зависит. И от фактов тоже. От фактов зависит материальное сознание, материальные люди. И в общем-то от него зависят демоны. Человек или просто люди. Люди это божественные создания, от фактов не зависят. Но для чего вот эту тему затеяли? Потому что периодически вспыхивает такой вопрос, вот демоны вторглись на нашу территорию, что с ними делать, как с ними бороться? Так вот, бороться с ними можно фактами, они признают только факты. Это по принципу, кто с мечом пришел, от меча и погибнет. И они боятся только фактов и больше ничего. Чем факты ослабляются? Я расскажу, чем факты ослабляются. Они ослабляются эмоциями. Когда я рассказываю, вы знаете, как вот человек сидит и рассказывает какой-то комментатор, и он говорит таким скучным голосом, что вот там-то произошло наводнение, вот там-то произошло что-то, цунами, все зафиксировано, там столько погибло, вот корреспондент, вот с места события, какие-то факты рассказывает, мы об этом впечатляемся, вот. Или, например, какая-то тетка какая-то там. Ой, там вот это все плохо, эмоции. То есть на факт, на само действие, на само совершившееся накладывается ее... То есть факт это для всех факт, 2×2=4. Но если накладываются ее эмоции, они... Только ее эмоции, это ее отношение к этому факту. И они ослабевают действие этого факта. Поэтому сейчас у меня такой практикум. Когда мы будем говорить с демоническими натурами, которые будут говорить нам что-то, говорить нужно без эмоций. Демоны без эмоций говорят легко. У них эмоциональная составляющая очень слабая. демоны или психопаты, или нелюди, они, в общем-то, нелюди, у них. И они говорят легко, и они называют это браманическим. Я приведу просто пример. Вот в этом, на этом месте несколько лет назад, когда была такая борьба, что вот это будет, у нас тут вот это все так кипело, мы весь регион охватили, там брахмачари, там послали, там, ну, в общем, много. И мы перечисляем факты. Да мы вот это сделали, да мы вот это сделали, да мы вот это сделали. И мы вот так вот жестикулируем руками. И тут сидят там в другого храмика, вот так вот развалившись, и говорят: вы ничего не сделали, вы посмотрите на себя. Какие-то вы возбужденные, вы в гуне страсти. Мы же вайшнавы, мы же вот брахманическое мышление. Они ничего, палец о палец, и они победили. Победили. Мы говорим: вот, 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 но мы это говорили так. Они говорят: самое главное, кем вы стали, вы кем стали, вы как эти. И вот точно так же во всех храмах говорится, что ты духовный, если ты вот такой вот констатируешь вот эти только факты и все. То есть на самом деле истинные ачарьи христианские, там буддистские даже, ну, все, которые только можно себе представить, они все улыбаются, они все счастливы, они все очень эмоциональны, потому что эмоция есть жизнь. Эмоция. Я не могу, вот если у кого кто-то кем-то чем-то болен, и я когда ему рассказываю, если он без эмоций это глотает, ничего, одна информация вообще ничего не делает. И демоны ничего делать не могут. Они могут апеллировать фактами, у них нет жизни, потому что жизнь в эмоции. Факт — это нечто уже свершившееся. Вот. И поэтому эти факты, они боятся больше всего, потому что опровергнуть можно только этим, но предварительно убрав эмоцию. Предварительно убрав эмоции. Такова их, ну, природа. Кто с мечом придет, от меча и погибнет. То есть факты нам нужны только для этого. Итак, я немножко прочитаю афоризмов, что же такое факты, что говорят про них умные люди. Факты — упрямая вещь. Это изначально. Факты считаются упрямыми, если не подтверждают чью-то теорию. Владимир Колетский. Упрямыми. Упрямыми — это все, ничего не сделаешь. Факт — это то, чем человек обязан миру. А фантазия — то, чем мир обязан человеку. Вот мы уже перешли на вот фантазия там вайшнавы или просто человека, как он на что-то нафантазирует, и это начинает быть. Факты гибнут, иллюзии остаются. Факты погибнут рано или поздно.
А кто это сказал?
Факты погибнут. Вот я не записал, извиняюсь, не записал. Я не всех записал. Ну, не какой-то не сильно известный человек, но я согласен с его. Факты — упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее. Вот. Один хороший аргумент лучше множества лучших. Это некто Тристан сказал. Комментарии свободны, но факты священны. Скотт Чарльз. Ценность принципа объясняется количеством фактов, которые он объясняет. Принцип или теория, да? Ралф Уолдо Эмерсон. Нам следовало бы стремиться познавать факты, а не мнения. И напротив, находить место этим фактам в системе наших мнений. Такое выражение, что это Георг Кристоф. Стоит еще раз прочитать. Нам следовало бы стремиться познавать факты. Факты нам знать надо. Знать факты — это какие в самом деле священные писания, кто нам был, кто я, как устроен мир, кто нами управляет и так далее. Потому что, не зная этих фактов, ты просто не будешь знать, где ты находишься, и, соответственно, не будешь правильно. Легче столкнуться с фактом, чем смотреть ему в лицо. Кто-то пережил, видно, да, раз так пишет. Горсточка фактов способна испортить самую хорошую сплетню. Прежде всего нужны факты, а уж потом их можно перевирать. Ну, это Марк Твен. Это не лучше. Ложь можно опровергнуть непреложными фактами. Лукреций Тит, Лукреций Кар. Какой-то древний. Практически люди желают фактов, а не символов. Альфред Норт Уайтхед. То есть факты — упрямая вещь. Мы можем говорить А дело в чем? Дело в том, что обычные люди или гои, как сейчас начинаю, основная масса людей гои, это люди, у которых есть эмоции, у которых эмоционально состоящее. И есть, которые не гои, люди, у которых, ну вот, они вот очень практичные. И вот они могут говорить все, что угодно, но они тщательно скрывают факты. Мы знаем, что тщательно скрываются факты в священных писаниях, как устроена Земля, как устроена Луна, как устроено Солнце, какие где расстояния, как устроена таблица Менделеева, вот все. Потому что, чтобы управлять народом, надо, чтобы был разрыв в знании. Разрыв в знании фактов. Знаете, почему гои называют вот это вот тех вот рабов всех? Потому что гои и животные это одно и то же. И у животных вот это эмоции и вот этих вот. И вот, например, какие факты? Дело в том, что незнание фактов нас вводит в заблуждение вот этими всякими теориями. Но если бы мы просто знали факты, или просто я сейчас их напомню, и вы поймете, что во многих областях мы не просто заблуждаемся, мы убиваем себя каждый день, не подозревая этого. Ну, например, вы знаете, что кефир и кисломолочные продукты стали употреблять недавно, и их внедрили специально. А до этого это просто алкоголизация населения. Более того, кефирчики, вот эти всякие йогурты дают вот этим... Хотя каждый водила знает, что если он попьет кефир и дыхнет в трубку, там покажет алкоголь. То есть раньше кисломолочный, не пейте квасного, не ешьте квасного, в Библии написано, не надо это человеку. Это человеку не надо. Потом сделали целые индустрии, это злонамеренно было введено. Потом пошли целые теории, что это секрет вообще долголетия.
Так, алкоголь содержится в сыворотке или в твороге в самом? Ведь в сыворотке один
продукт. В кисломолочных продуктах. Смотрите, что такое...
Чем больше сыворотки, тем больше алкоголя.
Нет, давайте, в чем алкоголизация происходит? Алкоголизация, смысл алкоголя... Вот я и вот мое сознание. И когда мое сознание, имея это тело и ресурсы, понижается, я себя чувствую море по колено. Как кролика, если взять в тело льва. Почему? Потому что что такое бактерии, которые сквашивают вот это вот молоко, или как алкоголь вообще получается? Эти бактерии, мы потребляем их испражнения, вот алкоголь. И, соответственно, наше сознание понижается, ну не до уровня этих бактерий, но мне кажется, все так просто. Почему? Потому что я не ставлю перед собой, когда выпивши, возвышенных целей. Более того, я не просто возвышенных целей не ставлю, я дох, что такое, выпил целый день свободный. И вот так же с кефирчиком. Раз, и хорошее настроение. Почему? И хочется поднять хорошее настроение. Вот я не успеваю, я немножко там согрешил, то есть не туда пошел. Выпил, и уже все нормально. То есть мой статус дхармы понижается сразу, и я смотрю нормально, без напряжения. Вот и все. Но потом же придет реакция, потому что мою дхарму ж никто не отменял. Вот. И так потихонечку мы так немножко звереем. И это искусственно. И, например, вот в Дании дошло до того, что уже не считается каким-то фактом, в Дании как до чего. Там, значит, дельфины, причем не просто дельфины, а очень умные дельфины, огромные такие. И вот там 15, там 17 лет исполняется парню, и там у них это обычай, он должен зайти в море и убить дельфина. Их, конечно, загоняют. Этот парень вооружен какими-то тремя крючками. Дельфин умирает где-то до 40 минут, в общем, около часа. Это считается, вот он мужчина стал. И там съемки показываются. Ну, тигры это. Ну, это сатанизм. Они они вообще в крови вот эти все, там эти парни ходят. Ладно, эти парни, там огромное, на Косогоре огромное количество толпы, и море все красное. Вот. А люди постепенно привыкают к этому, понимаете? И вот таких вот много. И мы, ну ладно, это то, что мы сейчас понимаем. Там уже это не понимают. Хотя приходят, что-то подписывают, какие-то петиции. Или, например, вот как факт. Вот много уже людей говорят, что Луна искусственная, вот это. Ну, разве человек, который не обладает фактами, которые скрываются. Кеннеди из-за этого ж убивали. Вот я сейчас вам прочитаю. Про Луну. Просто как пример. Вот. По поводу Луны. Ученые давно уже доказали, что это искусственное тело. Больше 200 параметров Луны не вписывается в теорию образования планет и спутников. Вот лишь несколько удивительных параметров Луны. Орбита, движение и величина спутника Луны являются физически почти невозможными. Расстояние от Луны до Земли является таким, что размеры Солнца и Луны зрительно одинаковы. Это позволяет нам наблюдать такое редкое явление, как полное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце. Та же самая математическая невозможность имеет место, невозможность, что в отношении масс обоих небесных тел. В отношении масс. Если бы Луна была телом, которое в определенный момент было притянуто Землей и обрело естественную орбиту, то ожидалось бы, что эта орбита должна быть эллиптической. Вместо этого она является поразительно круглой. Плотность нашего спутника составляет 60% от плотности Земли. Данный факт вместе с различными исследованиями доказывает, что Луна – это полый объект. Более того, несколько ученых отважились предположить, что вышеупомянутая полость является искусственной. В действительности, принимая во внимание расположение поверхности слоев, которые удалось идентифицировать, ученые утверждают, что Луна выглядит подобно планете, которая сформировалась наоборот. И некоторые используют это как довод. Ну и в общем дальше я не хочу даже. Кратеры диаметром 150 не превышают вдруг. Ну там очень много. Просто идет доказательства, в которые обычные люди просто не вникают. Потому что если некоторые вещи просто как факт, возникнут вопросы. Как говорил господин Форд, я не помню как дословно, он говорит, если бы хорошо, что народ не знает, как работает банковская система, иначе завтра была бы революция. И вот мы не знаем, потому что мы просто перестали быть рабами из-за фактов. А вот теперь мы поговорим по, что такое духовный, что такое материальный. Потому что факт это... Факт. Зачем нужен факт? Нужно планирование. Зачем нужен факт? Чтобы посчитать, что там правое сделало, левое, кому я там должен. В общем, ну, демоническое. Но нам нужно это знать, потому что по-другому мы с демонами не справимся. И мы их даже не поймем, что они демоны, если не будем знать фактов. По плодам их, потому что факты это плоды. Ну вот, например. Шримад Бхагаватам 1, песня 1, глава 10, текст 19. Здесь есть такой текст. Там, где было слышно, что благословения в адрес Кришны не были неподобающими, так как все они были обращены к Абсолюту, который сейчас играл роль человека. Говорится, что Кришна сейчас играл роль человека. Господь играл роль человека. Вот если кто-то, ну, просто подумать, когда нам говорит, вот мы по образу и подобию, вот Кришна вот такой, вот как вот я. Нет, это форма человека. Все формы принадлежат Господу. И если я в такой форме, значит я должен играть эту роль. Играть роль демона или роль... Ну, божественной натуры. Если я буду играть свою роль, я буду тем, кто я есть. То есть я пройду до конца свою жизнь. Как пешка, которая проходит до конца, она становится ферзем или там чем-то, да? То семечко прорастает, какой-то тополь вырастает. Если я не дохожу до конца доски, я просто погибаю, могила, крест, все, до свидания. Я просто, как никто я и не был, и никем я не окажусь. То есть нам надо про свою роль исполнять. То есть, когда я исполняю свою роль, тогда я молодец, я кто-то. Если я не исполняю свою роль, то имя мне подлец. Имя мне грешник, имя мне неудачник, имя мне слабак, имя потому что то, что я не делаю, вот как Господь мне сказал, это будет уничтожаться. И этим занимаются, и в прошлый раз здесь выступал Ярослав Богомол, он рассказывал о ворах. И лекция называлась, я не знаю, она еще вышла или нет, она называлась «Воры-слуги Божьи». «Воры-слуги Божьи». И вот здесь, и там он рассказывает, что кто такие воры. Что Кришна вор, да, Кришна вор. Ну, в лучшем случае он ворует наши сердца, в худшем случае ворует все остальное. И вот здесь, в этом тексте написано, что Господа Кришну иногда описывают как вора. Среди своих чистых преданных он славится как Махачора. Во Вриндаване ребенка он воровал у соседей масло, с тех пор он славит вором и так далее. И есть доля моя, тогда я не вор, тогда я это я. Есть доля не моя, тогда я вор. Самая большая кража, которую кто-то может совершить, это украсть у себя предназначение. Как только я краду у себя предназначение, меня начинают окружать воры, сатанисты, демоны и обгладывать как вкусную косточку такую. Да? Вот. Если я у себя не украл предназначение, они не приближаются. Если я вижу воров, и поэтому я сейчас скажу эти вещи и буду говорить вот, ну, доказывать это. Вот эти махараджи, вот эти вот те, которые благодетели наши, там, слуги Божьи, они слуги Божьи, но они воры. Они говорят, мы слуги Божьи, мы вам дадим инициацию, мы вам дадим это духовное имя, но они забывают сказать, что мы еще и воры. Которые назначенные системщики, они воры. И вот первую часть они пропускают. И сегодня мы некоторые, ну, факты нам известны, что они воры, нам известно. Они воруют у нас деньги, они воруют наше время, они воруют наше предназначение. Вот это самое главное, то, что они воруют. Помогают. Но если мы не соглашаемся, этого не будет. То есть, и это хорошо. Они воруют то, что мы нахватали чужого. И вот, например, и все, что зафиксировано, ну, официально, все, что зафиксировано официально, это является политическим образованием, хотим бы того или нет. Религиозное это или нет. Политикам, и вот есть такая статья, я ее зачитаю, политикам нужна война. И больше ни для чего политика не нужна. Вот смотрите. Вообще этот листочек должен был относиться танго смерти, к предыдущей лекции. Ну, вот так получилось. Политикам нужна война, они очень боятся за свою власть. Все их политическое влияние зависит от войн. Если войны исчезнут, политики исчезнут. Мы можем сказать, но это политики, которые там во власти, которые там в России, с Украины там волнуют. Нет, это политика в религии в первую очередь. Сюда ходи, сюда не ходи, там благоприятно, там неблагоприятно общение. Тогда правительство будет обыкновенной организацией, вроде почтового офиса или железнодорожной станции. У них будет определенные функции, но не будет власти. Власть дает только война, и политики не дадут воинам исчезнуть. Политики продолжают говорить о мире и продолжают готовиться к войне. Политики не могут позволить нам быть удовлетворенными в любви. Как только вы удовлетворены в любви, вы станете бесполезны, как солдат. Вас нужно оставлять неудовлетворенно, чтобы гнев продолжал сжигать вас, и чтобы вы готовы были сражаться под любым предлогом за самые глупые вещи. Люди способны воевать даже за клочок ткани, который они называют национальным флагом. Национальные флаги являются больше символом смерти, чем жизни. Когда кто-то умирает, они приспускают флаги. И миллионы людей умерли за национальные флаги. В лучшем случае, вас учили, что вы принадлежите этой стране и должны умереть за эту страну. Никто не принадлежит ни к одной стране. Вся земля наша, мир неделим. Он поделен только на карте политиков. Политики нужны только из-за войн. И так образовался порочный круг. Понаблюдайте людей, они готовы сражаться ради чего угодно. Политика, религия, любое, и они готовы убивать друг друга. Политика всегда на службе смерти. Вот. Политики это те паразиты, которые демоны, которые могут под рясы прятаться, или вот он такой там лидер. А вот я сейчас вам прочитаю. Как нас обманывают? Знаете, как нас обманывают? Вот эта упрямая вещь, она это дает нам силу, чтобы не быть рабами. Если мы не будем знать факты, а просто нам что-то расскажут. Но если мы не будем знать вот эти аксиоматические инсталлированные факты, которые, то нас легко обмануть. Что, в общем, они и делают. Вот угадайте, кто это сказал. Современное общество все построено на эксплуатации громадных масс, ничтожным меньшинством населения, принадлежащим классе землевладельцев и капиталистов. Это общество рабовладельческое, ибо свободные, в кавычках, рабочие, всю жизнь работают на капитал, имеют право, в кавычках, лишь на такие средства к существованию, которые необходимы для содержания рабов, производящих прибыль для обеспечения увековечивания рабства. Экономическое угнетение рабочих неизбежно вызывает и порождает всякие виды угнетения политического, понижения социального, огрубления, затемненной духовной и нравственной жизни масс. Рабочие могут добиться себе большой или меньшей политической свободы для... Что такое политическая свобода? Это, ну, она выражена в законе, в законодательстве. В законодательстве. Который закон опирается тоже, только же на факты, да? Вы же не можете в суде предъявить ваше мнение или ваше состояние. Вот суд интересует только факты. И поскольку нас имеют как бы политически, но если мы будем знать факты, то ничего не получится. Ну, чтобы ближе к делу, например, вот от сознания Кришны, например, вот и вот ИСККОН. Мы знаем, что существует без этого ИСККОНа такая же формация, которая на Прабхупаде, все, они просто отошли и их там не эксплуатируют. Или, например, вот такая наука есть, не наука, есть движение, саентология, помните, да? Саентология. Вот. И как, ну тоже нельзя сказать, я не могу сказать, что она такая вся такая священная наука, мироздание там показывает и так далее. Но часть людей отошло, и оно отошло, потому что вначале все хорошо начинается, и когда туда пришли паразиты, часть просто оттуда вышла и спокойно существует без паразитов и процветает. И так происходит всегда, везде. Но кто-то остается. А кто остается? Люди, не владеющие фактами, вот этой фактологией. Потому что с паразитами по-другому бороться нельзя. Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждой и одиночеством. Бессилие. Знаете, что такое религия? Сразу скажу. Религия – это что-то, дают нам информацию, которая говорит, крайне важная. Это очень духовная информация. А вот это все временное, зачем это вообще запоминать? А это история. Вот, это все. Вот там духовный мир, там розы и так далее. Делают вообще какой-то вымысел очень важным, и людей отвлекают от фактов, и таким образом их порабощают. У них просто, ну, их разоружают. Религия есть один из видов духовного... Ага. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами также неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь. Того, кто всю жизнь работает, нуждается, религия учит смирению, терпению к земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. Тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования, продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия – род духовной, слово такое, сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколь-нибудь достойную жизнь. Но раб, осознавший свое рабство, поднявшийся на борьбу за свое освобождение, наполовину уже перестает быть рабом. Написал Владимир Ильич Ленин. Вот. А теперь в связи с Владимиром Лениным мы перелистываем и смотрим... Есть 17 признаков сект. Секта. Что такое секта? Секта – это разделяя и властвуя. Только у нас хорошо, везде не очень. Да? А значит, за границу лучше не ходи, а раз за границу никуда не ходи, с тобой тут можно делать все, что угодно. Итак, ну, сначала я... То есть, вот то, что я сейчас читаю, это то, что уводит нас от фактов. Факты очень важны. Нам говорят, они не важны. То есть, демоны не могут... Слышали такое даже слово «артефакт»? Вот какую-то теорию построили, там, эволюция человека, раз что-то такое нашли, оно никуда не вписывается, сказали «артефакт», «артефакт». Или раз что-то опять нашли, «артефакт». И быстро эти артефакты там... Как я в прошлый раз рассказывал, нашли там где-то дюжину саркофагов из гранита. И там просто белые люди, им там 60 тысяч лет, или не помню, что там, или миллион, я не помню.
60 тысяч.
Ну, что-то очень... Даже. Да, 600. И что-то очень много, раз быстро люди в черном приехали, забрали и все. Кому это мешает? Нет, ребята, факты вам не нужны. Раз нам боятся вооружать этими фактами, значит, они очень важны. И мы рабы исключительно потому, что мы не знаем. Не потому, что у нас мышцы одрябли, не потому, что у нас интеллект не такой. Если мы будем знать правду, никто не удержит нас в рабстве. Никто не удержит. Итак, 17 признаков соответствия секты. В группе ты найдешь именно то, что до сих пор напрасно искал. Она знает абсолютно точно, что тебе не хватает. Ты приходишь там, в сознание Кришны или в сознание там, куда-то еще, или там, в христианство, и те расскажут, что кроме Библии все надо остальное сжечь, потому что, что если это что-то в Библии-то есть все, а если что-то где-то есть еще, значит оно, наверное, лишнее. Вот это все достаточно. То есть полное знание. То есть каждая группа претендует на полное знание. Вторая. Уже первая встреча открывает для тебя полностью новый взгляд на вещи. Каждая секта, у ней есть, как, знаете, у пепси-колы какая-то штука. И она это добавляет, и совершенно новый вкус на все знакомые вещи. Тебе говорят, это вот потому, что надо махамантру повторять. А вот кто не повторяет, видишь, как они бледно выглядят. И это потому, что вот духовный мир, это потому, что Кришна пришел. Нет, это потому, что вот. И объясняют. И этих теорий полно не только в религиях, но они, это как бы версии. Но религиозная какая-то система, она одну версию узаканивает, облагораживает фактами, всякими бирюльками. И вот рассказывает, она рассказывает, у Кришны у сережки вот именно такие, записывайте. В виде формы акул, например. И вот, ну сначала факт покажите, да? Если факта нету, ну вот он был 5000 лет назад. Мы не знаем, что 1000 лет назад было. Мы знаем все вперед. А что 5000 можно говорить сколько угодно. Второе. Третье. Мировоззрение группы ошеломляющее просто и объясняет любую проблему. Любую проблему. То есть третий пункт говорит о могуществе логики, что ее можно поворачивать как угодно. Четвертое. Трудно составить точную характеристику группы. Ты не должен размышлять или проверять. Твои друзья новые говорят, это невозможно объяснить. Ты это должен пережить. И пойдем с нами сейчас в наш центр. То есть когда я пришел, например, в сознание Кришны и встретился с таким выдающимся гуру, как Вишвадакшина, я ему сказал, а я тогда Библию как-то знал и начал ему объяснять. Он говорит, это познается сердцем, это логикой не познается. Потом через 2 недели эта логика спокойно доказал, причем на вайшнавских вот этих вот вещах. Вот. Но там тебе говорят, это познается сердцем. Знаете, такой вот уклонченный в ответ. Факты. Если мы не будем знать фактов, мы проиграли в этом мире. Понимаете? Если мы возьмем там Шичитанья Махапрабху, вот он такой трансцендентный, поет и больше ничего, мы должны знать. Но сначала он был выдающийся логик, а потом уже стал вот этим. И мы как бы по стопам. То есть ты должен, или смотрите, есть такая Ксения Петербургская была, да? Она, ну чем прославилась? Когда умер ее муж, она одела его костюмчик, стала называться его именем. Ну знаете, как сумасшедшие ходят. Нет, и захотели там попользоваться, там же какое-то было наследство. Она пришла твердым, ясным языком, сказала, показала себя очень вменяемой. То есть логика сохраняется. Или, например, вот кто там был на последний, вот знаете, у буддистов есть, это Нарбеков рассказывает Нарбеков, когда там делали темные ретриты. Темные ретриты — это когда человека замуровывает, там у него есть еда и все, и там нет ни звука, ни света, нет ничего. Это несколько суток. И там проблема в том, что некоторые из этого темного ретрита могут не выйти. Они выходят, и вернуть их к нормальной жизни удается не всех. И вот про одного человека рассказывали, что он вернулся, и как-то заговаривается, как-то ходит. Ну, по ходу дела делает чудеса. Там раз какие-то там два ведра, там раз, у него там ковер какой-то появился. И люди, которые... Это вот времена Нарбекова, это вот сейчас. Он находится в другой реальности, но это реальность. И когда он приходит, и все там эти, вот какая-то чайхана, и все там оставляют там чаевые, а когда он приходит, и все хотят ему денежку дать. И он их иногда берет, иногда не берет, и иногда уходит и не берет. И вот этот, как бы, главный заведующий чайханы, он берет бережные его деньги и в карман себе не кладет. Когда он приходит, он опять ему отдает. Вот так вот. Он говорит, а ему говорит, а что ты, он же оставил? Он говорит, нет, тут такие интересные деньги. Вообще не врать, да. И он приходит, он чудеса, там наложение, все вот это. Вот реальный человек. То есть у него другое сознание, и это сознание он может материализовывать сюда. Вот. А к чему это я сказал-то? Вот. Угу. У группы, пятый пункт, у группы есть медиум, учитель, медиум, вождь или гуру. Только он знает всю истину. Вот эти все 17... А признаков направлены на то острием, чтобы уничтожить простые факты. Простые факты. Если мы будем знать факты, тогда мы победим. Факты нужно знать. Так. Шестое. Учение группы считается единственным настоящим и вечно истинным знанием. Ну, понятно. Традиционная наука, рациональное мышление, разум отвергается, поскольку они негативные, сатанинские и непросвещенные. Седьмое. Критика со стороны не принадлежащей группе считается доказательством ее правоты. То есть, если на меня... Понимаете, да? Мир катится к катастрофе. Восьмой пункт. И только группа знает, как можно спасти его. Девятый. Вот это интересно. Твоя группа – это элита. Человечество. Остальное человечество тяжело больно и глубоко потеряно, ведь оно не сотрудничает с группой или не позволяет ей спасти себя. Группа ограничивает себя от остального мира, например, одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений. Двенадцатый. Группа желает, чтобы ты разорвал свои старые отношения, так как они препятствуют твоему развитию. 13. Твои сексуальные отношения регламентируются извне. Например, руководство подбирает партнеров, предписывает групповой секс, ну есть такие, да. Или наоборот, полное воздержание. Тут даже не суть. То есть влазит в личную жизнь по полной программе. 14. Группа наполняет все твое время заданиями. Продажи книг, газет, вербовкой новых членов, посещение курсов, медитации. 15. Очень сложно остаться одному, кто-то из группы всегда рядом с тобой. 16. Если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не приходит, то виноват всегда кажешься сам, поскольку ты якобы недостаточно много работаешь над собой или слишком слабо веришь. 17. Группа требует абсолютно беспрекословного соблюдения всех правил и дисциплины, поскольку это единственный путь к спасению. Проще говоря, очень много вещей в любой религиозной организации говорится совершенно ненужных, с целью отвлечь тебя от обычных фактов. Но только зная факты, как все на самом деле обстоит, можно, хотел сказать, выбиться в люди. Нет, просто жить нормально, просто нормально жить. Или просто не быть рабом. просто не быть рабом. Вот для примера я, знаете, прочитаю вам. Вот пошел резонанс. Ну, мы опубликовали, не мы опубликовали, неважно, что, например, вот Священное общество сознания Кришны, оказывается, платит $400 миллионов за педофилию, да? За педофилию. И сразу, и вот, вот это факт, понимаете, это факт. И что бы вы ни говорили, и люди говорят, да ну это факты, какие вы эти факты? Вот Кришна на качелях тут с Радхой, вот понимаете, а это, ну что там подумаешь, это и даже, это, ну, это же материальное. Да, это материальное. Но если мы не будем знать материальное и по фактам не определяться, то мы никогда из рабства не выберемся. Даже более был, съемка такая есть, когда один гуру садится, его даже сам, там появляется много, в общем, он там понасиловал ужас, сколько этих детей, его даже сами осудили, вот это, общество защиты детей. На самом деле это не общество защиты детей. А чем оно занимается? Оно принимает эти жалобы, и от которых нельзя отмахнуться, вот нельзя отмахнуться, от которых можно отмахнуться, отмахивать, а нельзя отмахнуться, они говорят, ну ладно. И назначают ему такое серьезное наказание, что ну больше к нам не приходи. Понимаете? То есть это вообще, и считается, что в организованных религиях, а там вообще туда прокуратура не влазит. То есть это зона беспредела полного. Почему? Потому что там факты отвергается, там вот все такое возвышенное. Факты считаются чем-то. В материальном мире, где нет вот каких-то вот сказок, там ну, конкретные факты, и там есть правосудие. И почему они так ходят? И вот, когда пошел распространяться такой факт, что смотрите, они думали, что все забыли, вот поспешили выпустить руководство по защите детей. По защите детей. Я когда начал читать, я просто пришел в ужас. Потому что это не руководство по защите детей, это руководство по защите педофилов. Но так грамотно составлено, потому что вот они вот это, и это, знаете, ну, примерно говорится какой-то факт, что, а давайте будет так. Вот какой-то факт, и это все щедро пересыпано, ну, типа, знаете, такому, таким вот, сейчас,
ну... Исконская, да?
Да, я еще посмотрел, думаю, кто же это написал, кто же это перевел. Смотрю так, Ачьюта Прия, что под таким подписался, не может быть, потому что они никогда своими руками не делают. Но смотрю, Ачьюта Прия Девидаси, какая-то женщина, думаю, а, ну тогда все понятно. Это перевод вообще-то с английского, но перевели-то наши, и распространяется это в Киеве. И знаете, там интересно, человек, который мне это прислал, вот знаете, в магазине там штрих-код на вот этих вещах, да? И вот, и насколько помню, вот здесь у нас добери мы тебе книжку там, диски, не вопрос, да, никого же не под роспись, никто ничего никогда не уворовал. Вот. Ну приходишь в Днепропетровский храм, я испытал шок такой, знаете, культурный. Я захожу в храм, и там написано: среди нас находятся негодяи, следите, короче, за своими вещами. И вот у меня настроение было испорчено. Я такой, знаете, чистая душа пришел, думал, тут-то ну, нормальные люди живут. Даже если зайдет ненормальный, он как-то будет уврать. И знаете, как-то раньше уважали в церкви, да, не крали. А в киевском храме пошли дальше. Даже в супермаркетах того не делают. А там на каждой этой самой штрих-код вот такой, знаете, вот я покупаю эту брошюрку, раз, смотрят, и вот где вот этот лазер не прошел по штрих-коду, если я выношу продукцию с этого магазинчика, звенит сигнализация. Понимаете? Да, думаю, о, вот, ну, то есть, ну, все как положено. И вот этот человек говорит, я эту взял, это вышел там за деньгами, а тут это все звенит, у меня все это падает. Я не пойму, куда я попал. Ну, смотрите, вот это руководство, вот как они отреагировали. То есть, и в принципе, для педофилов это идеально. То есть, они, если они будут прятаться в самом обществе под защитой детей, то есть, они если возглавят это, ну, это как волки в овчарне. Потому что они сами себя-то и это. Вот я только открыл оглавление, уже смотрю. Стандарты отчетности о насилии. Определение видов насилия, преступники-подростки. Почему-то вот преступники ГУРУ не написали, да? Вот. И самое смешное — резолюция руководства Совета ИСККОН. Когда я вижу два слова вместе — резолюция и ИСККОН, это обязательно что-то смешное. Я сразу посмотрел. Ну, мы потом, может, посмеемся, если у нас хватит времени. Но я хочу говорить о серьезном, о фактах. Вот эта брошюра — это факт, где они сами себя, потому что самый серьезный факт какой? Вот когда человека ловят за руку преступления, можно найти какие-то вот факты, но это вдруг кто-то подбросил. Но когда сам человек говорит на суде или на допросе, на дознании, что ну да, вот было со мной такое, я вот украл столько, это факт самый правильный, да? И вот педофилы сами про себя рассказывают, как они будут заботиться о детях. Вот, открытая информация. Я просто вот это все бла-бла-бла-бла вот убираю, вот это, слава Прабхупаде, ИСККОН, ну, например, потому что, когда это щедро пересыпано вот этой сахарной пудрой, ура, 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 и потом раз, ну и у нас вот такое дознание, вот у нас такой, вот такая процедура. Мозги просто не улавливают. То есть очень все красиво. Ну, например, чем это все пересыпано? То есть к делу не относится. Вот. Например, ИСККОН черпает свое вдохновение и устремление к гармоничным сочетаниям с принципами шастр, наставлений и личного примера его божественной милости Атче Бхактивиданта с вами Прабхупада. Вообще к чему это? Да, дети, вот ИСККОН черпает, ну понятно, черпает. Вот. Ачарья-основатель ИСККОН и других, вот это все подряд идет, и мозг утомляется, потом раз, идет вброс. Вот. Я все-таки до конца, один раз, а потом буду просто по сути. Как вот оно действует? Потому что вот это, то, что сейчас написано, это не факт. То, что они говорят, вот ИСККОН черпает свое вдохновение. Где факт, что он вообще черпает? Где факт, что там есть это вдохновение? Еще раз говорю, факт, сегодня у нас лекция, факты — упрямая вещь. Просто упрямая вещь. Еще раз, факты — это материальная субстанция. Факт. Духовных, там нету фактов. Люди, просто люди, духовные существа, но они должны знать факты, иначе их поработят и сделают материальными существами. И будут просто доить. И мы должны знать факты. Религия скрывает это с факта. Говорит, это не важно. Я говорю, это важно. Это важно. И победить демонов можно только фактами. И причем фактами голыми, без эмоций. Только добавляешь эмоции, факт просто как сгорает. Вы знаете, я хочу сказать, просто это для нашей жизни. Не обязательно кто-то выйдет на тропу войны там с демонами за светлое будущее. А мне, ну, понадобилось где-то месяцев 8, чтобы понять, как воевать с демонами. Как воевать с демонами. Я вышел с такой шашкой наголо, потому что я человек, я эмоционально говорю, да вы врете. Вы вот это не так делаете. Я ничего не мог. И только когда я успокоился, мне говорят, а где ваш этикет, сударь? Где ваш этикет? Я говорю, какой этикет? Какой этикет? Или, например, вот они говорят, вот эти гуру-педофилы, они, например, говорят, это отклонение. Я говорю, мне кажется, это называется преступление. Нет, это отклонение. Я начинаю говорить такими вот словами просто, но я говорил не фактами. И мне так было плохо. И я просто умирал. И я хочу сказать, что никто, ничего, и это принцип Божий, я хочу сказать. Потому что это принцип, кто с мечом придет, от меча и погибнет. Кто с системой придет, от системы и погибнет. Духовного оружия нет, чтобы с ними воевать. Духовное оружие, вот я вот так, такой, нету. Ты просто говоришь, ты дорогой, вот ты такой. Святой, который приходит, он насквозь увидит, говорит, а ты знаешь, ты вот раз и сел. Понимаете? Мы должны знать факты. И вот я как пример хочу сказать, вот одна женщина пишет, сейчас. Знаете, в чем принцип? Потому что я когда с эмоциональностью своей говорю чего-то, что я не согласен, это получается суд. Ну, суд такой персональный. Я лично от себя. Просто я недоволен. А кому какое дело, что мне это не нравится? Другому нравится, да? Другому нравится. И тогда происходит оскорбление. Оскорбление. Не констатация факта, а оскорбление. И это оскорбление возвращается ко мне. Да, я прав. но я ничего не получаю. Вот как делать без оскорблений? Вот то, что вот эта апарадхи знаменитая, это не то, что преподается в ИСККОН, апарадхи, чистые, преданные, там, это махараджи. К ним это не относится, это вообще ну, не совсем люди. Не совсем люди, не все, конечно. А вот, например, вот эти педофилы, их людьми сложно назвать, у них другая психика, у них другое вообще, и какое может оскорбление? Но оскорбление, если я просто к жене, к детям, к соседу, просто скажу, что ты знаешь, вот, и немножко добавил эмоцию. Все, это уже не работает. Потому что я сделал вот этот свой суд. А суд должен быть фактами. Когда говоришь факты, происходит, ну, все с этим согласны.
Даже если ты прав, ты с эмоциями,
ты проигрываешь. Потому что, когда я говорю, понимаете, я беру свой опыт и свой ресурс и прикладываю это к поведению другого человека. То есть я его осуждаю, да? А оно не стыкуется, потому что у него другой ресурс, его другое прошлое, и по-другому он просто не может по-другому быть. И Вселенная, и Господь об этом знает, и мне идет обратка. И я его уже наказал. Я его не перевоспитал, ничего. Я его уже наказал. Я просто сказал, да ты дурак. Все, я наказал. И он будет наглеть все дальше и дальше и дальше. И поэтому, когда мы говорим, вы такие сволочи, разные, нехорошие люди, обзываю, они только цветут. Но когда мы предлагаем факт, все. Факт. Факт, вот что ты с этим сделаешь? Вот ты обещал, а не сделал. Ты обещал. И вот этот факт, например, вот я хочу сказать, очень многие люди, хорошие люди, если человек эмоциональный, они же горят на этом, да. Например, вот факт. Вот мать и сын, да, или муж, вот муж напился, муж, вот негодяй муж, и она ему нормально говорит, но с эмоцией. Да ты такой, она его уже наказала. То есть уже суд произошел. И знаете, такой дешевый суд. И он теперь получил как амнистию, он теперь дальше наглеет и все. А если бы она просто промолчала, даже ничего не сделала, он бы чувствовал. Просто вот что такое оскорбление? Это парадка просто на живое существо. Просто раз, и тот. Но тогда вместе с этим пониманием этого факта, в нем и проснулась совесть, Господь ему подсказал, он бы исправился и все такое. Ну, это касается людей. Касательно демонов, их не надо исправлять, они неисправимы. Их надо удалять из поля зрения человека или наказывать, или просто как-то в тюрьму как-то, понимаете, их надо только изолировать, они не перевоспитуемы. И поэтому они не зря же, вот в религиозных организациях, они не зря на территории религиозных организаций мирской суд не пускается. Потому что их всех там надо судить. А в религии они себя прекрасно чувствуют. Ну, например, как пример. Вот пишет Илься Огнева. Ну, она мне нравится, как она пишет, вообще молодец. Вот известно, например. Известно, что силы, которые реализуют сейчас на Земле новый мировой порядок, это ко мне вопрос, поэтому, ну, я его читаю только потому, что он ложится в тему. Тема называется... Упрямая вещь. Факты. Известно, что силы, которые реализуют сейчас на Земле новый мировой порядок, поставили и решают следующие задачи. На базе существующих религий создать новую, единую, которая позволяла бы держать сознание огромного количества людей в состоянии покорности перед хозяевами системы. Идеальной кандидатурой на роль по подготовке такого сознания стала религия индуизма с ее кастовостью, вопросами кармы, послушания авторитетам и тому подобное. В связи с этим закономерен вопрос. Почему один из известных представителей верхушки мирового правительства Киссинджер вложил большие деньги в ИСККОН через Прабхупаду? Интересно, что через Прабхупаду. Он не просто вот на тебе. Через Прабхупаду. И почему внук Форда был возлюбленным учеником Прабхупады? Ну, это еще вопрос, что он был возлюбленным. А что деньги через него, то да. Очевидно, что ни Киссинджер, ни Форд никогда не были замечены в альтруизме.
не были замечены. Ни в раскаянии за те разрушительные программы, которые через них воплощались в мире, и благодаря которым все человечество оказалось в очень опасной, совершенно некрасивой во всех смыслах ситуации. А вот дальше смотрите. Вот отлично. Я это зачитываю как факт. Вот есть факт, что Прабхупада получил деньги, деньги немалые, и поэтому оно и раскрутилось. Если бы не вложены были деньги, есть, конечно, версия, что там все преданные скинулись по копеечке, и всемирно раскрутилось, или там особенно скинулись там хорошо вот эта группа Beatles, там один из них был очень богатый. Но знаете, этих денег недостаточно, если мировое правительство сюда не пристегнуть, ничего оно не раскрутится вокруг земного шара. И при этом говорится в религии, что вот Прабхупада. Но этот факт умалчивается. Но это факт, и это вещь упрямая, против него возразить нельзя. И знаете, именно то, что умалчивается, и то, что скрывается, наверное, это и требует от рабов пристального изучения и внимания. Потому что от нас скрывает, в общем-то, истоки нашего рабства, нашей свободы. А вот дальше вот она пишет следующее. Я вот это делал несколько лет назад. Хочу послушать честный, конструктивный ответ на эту тему Вайшнавы Праны Прабху. Знаете, я никому ничего не обязан. Честно, нечестно. Когда говорится честно и конструктивно, подразумевается, что я могу нечестно и неконструктивно. Я это хочу, знаете, указать. Не то, что там я там обиделся и все. Я отвечаю на этот вопрос потому, что он мне интересен. А не потому, что меня можно взять за грудки и вытрясти из меня все, что угодно. Нет, я не нахожусь на суде. Но я хочу сказать, что вот именно такие вещи, именно такие вопросы, именно такая постановка вопроса не дает дальше продвигаться. Мне не давало это продвигаться несколько лет. И когда я выучил этикет, чем я занимался, чем-то другим, тем же самым все подвинулось. Этикет, потому что вот честный и конструктивный ответ демонами может воспринято как вот оскорбление. Да, а ну-ка скажите честно. Дескать, да, раньше вы вот это врали. А просто вот ответьте на вот этот факт. Вот просто убрать эмоциональные вот эти слова, и дело пойдет. И дело пойдет. Это я сейчас объясняю работу с фактологией. Потому что плюс маленькая эмоция все портит. Все портит. Тебя обвинят во всех вот этих аппаратах, а стадо уже выдрессировано на это слово, оно ж тебя и съест. Считаю этот вопрос главным, причинным, ключевым, имеющим центральный приоритет. Я честно и конструктивно говорю, я этот вопрос не считаю главным. Я считаю, потому что, во-первых, ничто не может распространиться без участия системы, которая уже заплела весь мир. Это, параллельно новую систему строить некогда. И если кто-то начнет ее строить, без них ее просто заглушат, объявят секты. И поэтому Прабхупада просто воспользовался этой структурой и все. И мы знаем, как происходит захват, как происходит какая-то победа. Она происходит, вот любая победа. Лоб-лоб никогда такого не бывает. Не бывает. Туда внедряются разведчики, они занимают места, и, используя эту систему, просто повесили новые флаги, новые лозунги выдвинули, а люди, которые не на ключевых позициях, они просто это принимают и занимаются тем же самым, просто распределение ресурсов как-то по-другому пошло. Вот и все. И других войн просто не бывает. Ни Первая мировая война, ни Вторая мировая война, ни одна война по-другому не бывает. Инопланетный захват тоже не произойдет. Почему? Потому что по законам кармы страну, организацию должны сдать. С Прабхупадой происходит то же самое. Или возьмите там этого знаменитого, которого все там йоги Индии считают за такого святого, как же его, Тесла. Когда он приходил, да, он пользовался всеми вот этими негодяями. Вот, негодяями. Вы думаете, просто так он в своей башне там строил, что-то вот этот тунгусский метеорит типа вот упал, вот это же его рук дело. Тесла, он это сделал. Вы думаете, такими ресурсами они у него были? Не были. Он участвовал во Второй мировой войне, этот Тесла. Он знал, когда она будет, он хотел ее предотвратить. Но он пользовался с этими вот, договаривался. И знаете, к этому вопросу я хочу сказать, что не все демоны демоны. Вернее так, все демоны демоны, но не все демоны работают на демонов. Иногда. Бывает что-то им... Ну, самый, если кто-то там верит в этот вайшнавизм, возьмите Прохлада Махарадж. Прохлада Махарадж, самый демонюка, в центре демонизма родился, сын самого главного демона. И его рисуют не как человека, его рисуют в индуизме, его рисуют как такого, знаете, о, как это называется, ящера с таким зеленым хвостом. Демон. У нас рисует такой розовощекий мальчик, на самом деле это демон. Но что он делал? Он продвигал дело Божье, да. Пошел он против своего родного отца? Да, пошел. Или возьмите, например, другое. Вритрасура, знаменитый демон, который воспевается в Шримад Бхагаватам. Демон, демон. Дело не в том, что ты демон или божественная натура. И это прарабдха, ее не получится изменить. Мне в комментариях пишут, вот жалко, что не получится изменить. Ничего не жалко. Дело не в том, что ты демон или ты не демон. Ты должен играть свою роль, но играть свою роль честно, опираясь на факты. Потому что факты от них можно... Неверные факты, все, ты теряешь свою роль. Теряешь свою роль. Я еще прочитаю Шримад Бхагаватам. Роль важна. Сам Бог приходит сюда играть роль. Вот. Так как все они были обращены к Абсолюту, которые сейчас играли роль человека. Кришна играл роль человека. Вот. Комментарий Прабхупады. Господь играл роль человека, якобы двоюродного брата Махараджа Юдхиштхиры, но в то же самое время они были и неподобающими, ну, были кто неподобающими, прославление. Поскольку Господь абсолютен и не имеет ничего общего с относительностью материального мира. Факты – это относительность материального мира. Но ты не сыграешь свою роль. А что такое сыграть свою роль? Это значит, каждое живое существо или храм Божий, или воплощение Господа. Ты должен стать воплощением Господа, но чтобы знать, каким воплощением, как, что делать, ты должен знать эти факты. Ты должен перестать быть глупым. Вот еще Ильсия пишет. А вот, даже так, Мария Бычковская отвечает от Ильси. Ильси, вы задаете вопрос о событиях, которым нет свидетелей, по крайней мере, среди русскоязычных. То есть сразу, когда ставится этот вопрос, открытый факт в общем доступе, и масса людей начинает сомневаться. И вот мне нравится, как Ильси отвечает. Мария, то, что определенная информация не является публичной в российском пространстве, в этом есть свой вполне определенный смысл. Холопы должны знать свое место и функцию в организованном для них стойле. Должны заниматься предписанной им сверху деятельностью и не сметь самостоятельно думать, задавать неудобные вопросы своим хозяевам, выстраивать логические цепочки. Тем более, когда речь идет об общепризнанном кумире, на котором завязаны их власть, авторитет, привилегии, бизнес и вся система. Однако в век информационной революции, если поставить задачу, интересующую информацию, найти не проблематично. Люди даже не пытаются, потому что эти факты на поверхности. Или вот, вот еще. При просмотре видеолекции «Война с истиной» обратил внимание на момент, в который мое восприятие внес некоторую дисгармонию. Вайшнавапрана рассказывал о замечательном, даже геройском поведении Амудхакури, о качестве его достоинства как проповедника, привел пример, и ему удалось склонить на свою сторону Жириновского. И дальше Ильси говорит, почему ей не нравится Жириновский. Вот. Вот. Понимаете, вот факт, Жириновский. Да дело в том, что этот Мамут Хакур, он и без Жириновского герой. А это сказал, что вот смотрите, опять человек, системы. И если система тобой заинтересовалась, ты что-то из себя представляешь. Если с тобой система не заинтересовалась, демоническая, то есть... Как тот крестьянин говорил, если дьявол тобой не интересуется, ты Богу, значит, вообще ничего не делаешь там. Понимаете? Вот если ты соприкоснулся с тем, ну и что? Ну и что? А вы знаете, как раньше, ну, враги приходили, ну, вот описываются времена, враги, там страны разные или даже... Виды разные, расы разные приходили, они уважали друг друга, потом приходили, договаривались, когда будут биться, приходили, начинались биться. Да. Как же так? И потом уважают. И это есть. Вот если он с той стороны, значит все. Ты соприкоснулся, ты осквернился. Да я не знаю, в мое время там, ну, пацаны на улицах приходили, куча стоит, двое бьются в кровь. Кто-то кого-то победил, потом, извиняюсь, шли, пили водку или как-то. Они уважали друг друга. И в этом есть такое вот божественное начало. Есть. Вот, вот в этом даже есть, понимаете? Вот, вот я сопрягаю, и все. Это, знаете, какая-то вот, вот или так, или так. Или так, или так. Нет. Еще раз открываем Шримад Бхагаватам. Играют роли. И роль надо играть и уважать роли других. Роли других. Знаете, если я не уважаю роли других, значит, моя роль никакая. То есть, а знаете, роль, на чем зиждется? Это, знаете, вот некоторое, вот это я, это некоторая материализация. Это некоторый факт. Некоторый факт. Это установленный факт. Меня установили. Это зарегистрированный факт. Это, ну как еще бы сказать, как бы себя вот похвалить-то, да? Не знаю уже. Это, ну какая-то аксиома, понимаете? Но когда я начинаю в своих действиях много эмоций, это значит меня гуны вот так вот полощат, значит я не инсталлированный, я не, то есть меня вот гуны, то есть я не понимаю, кто я не уверен. Потому что я как факт, я как что-то, я иду, и какие бы тут ветра ни были, ни один волосок на мне не пошевелится. Я знаю, потому что что-то делаю. А вот если я не знаю, если я думаю, что я зависим от чего-то, если я понимаю, что я не с Богом, а завишу от них, от них, от них, у меня начинаются эмоции проявляться.
Получается вот. Компенсация за счет эмоций, да?
Нет, эмоции, когда дело, но я должен быть сосредоточен. Эмоции, это не значит, я вообще не улыбаюсь и не радостен. Я могу смеяться и все, отдыхать. А отношения эмоционально обязательно. Я могу радоваться, но не вот эта паническая эмоция. А ну-ка быстро мне скажи, как это, почему, потому что у меня тут не складывается пазл. Если я уверен, я никого не за грудки не трясу.
Но бывает, человек видишь, он не уверен.
Да-да-да-да.
Начинает эмоционально.
Да-да-да.
За счет эмоции
просто,
хочет тебя утвердить.
Просто. Да, я просто говорю, что да, мы существа духовные, но пренебрежение фактом, пренебрежение вот этой твердостью и уверенностью, и это знаете, как моська на слона, она хочет себя инсталлировать, да, слон идет и без эмоций. Ну, потому что, понимаете, это показатель, что неуверенность в себе. Неуверенность в себе. И это мы должны обратить в себе, и ну, что-то с этим делать. Мы должны быть уверенными. Я просто видел суд, когда вот человек от Фидрезерва и какой-то судья говорит, тогда-то, куда вы делали вот эти деньги, куда они пошли, почему они там не зафиксировались, он просто ровно не говорил, что вы ограбили американский народ, вот такое. И там была женщина от этого Фидрезерва, и там, ну, и все это показали, и народ смеялся. И факты, и тогда факты становятся смешными. Вот Марк Твен мог так подобрать факты, что народ смеялся, и это было, его убить хотели несколько раз, потому что он правильно подавал факты, он не был просто сатириком. Знаете, есть такой человек, Бернард Шоу, это единственный человек, который получил Нобелевскую премию за то, что он где-то писал что-то художественное, вот эти вещи. Все остальные, ну какие-то открытия, там порох изобрел, там это. Вот. И он сказал, мой способ шутить, это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. Нет ничего смешнее. И вот когда политики, и просто они смешны, смех раскрывает вот эту истину. И ты на него не злишься. Ты просто понимаешь, что он зря там щеки надувает. Ничего он тебе не даст, у тебя уже все есть. Все, ты свободен. А вот эта ненависть, как бы мне до горла его добраться, ничего не дает. Вот. Ну, я раз уж коснулся этого Бернард Шоу, несколько... Кстати, он даже сумел пошутить, когда ему выдавали эту Нобелевскую премию. Знаете, что он сказал? Сейчас я тут зачитаю. При получении Нобелевской премии Он с присущим ему остроумием назвал это событие знаком благодарности за то облегчение, которое он доставил миру, ничего не напечатав в этом году. Да. Я напечатаю, а у вас там проблемы. А вот я в этом году не напечатал, и вы мне в знак благодарности приняли. Вот. Так вот он говорит, что мученичество – это единственный способ прославиться, не имея никаких способностей. Великомученик. То есть вы не радуетесь особенно, что вы такие вот. И больше всего мне нравится вот это. Больше всего. Тут много, но больше всего. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди. Вот это мы и умеем, а вот как люди мы до сих пор еще не умеем. А что значит «как люди»? Как люди. Пока мы не выведем из своего поля зрения демонов, пока демоны будут нами управлять, они просто не дадут нам быть людьми. Просто не дадут. Да-да-да.
Ну, как понять, что демон заинтересовался вами, что Богом получается?
Как заинтересовался?
Да.
Ну, я не думаю, что... Когда вы выходите в разряд политики, то есть говорят, ой, политика, опять это политика, боже мой, вы же духовные. А политика это факты. Это факты. Там вот это вот, кто-то куда-то, это вот, это новости. Это новости. Ой, зачем ты этим, это все Махамая там. Когда ты выходишь, говорят, куда ты полез, политика. А вот этот Махарадж там поскользнулся, как мне кто-то сказал. Искон единственное, что стабильно, это каждый год падает по Махараджу. 40 лет, 40 Махараджей падает. Вот. А вот это же факт, а как неприятно его слышать некоторым, которые прославляют. А вот это же факт, а то, что вы говорите и прославляете, где факты? А вот это факт. И что ты против него? Это факт. И сразу некоторые начинают смеяться, и все это рушится. Демоническая система рушится. Что ты против этого скажешь? Это факт. И поэтому за эти факты не читайте этих ритриков или там кого-то. Ну, если они факты говорят.
Это что же, фильтровать надо, накидывать же специально.
Да. Да, я согласен. Вот. Найти информацию в сетях. Это навязан страх великого оскорбления, подобного бешеному слону, и нет знаний английского, чтобы самим искать, плюс умение авторитетов изворачиваться. Иезуиты, как точно про них сказано, холопами они могли сделать именно нас. В остальных местах люди головастие, не желающие, это Ильс Огнева пишет, головастие, не желающих работать бескорыстно меньше. Но она говорит о русскоязычном населении. Там про Прабхупаду все известно, и про Форда все известно, русскоязычные неизвестно. Она говорит, что аппаратками запугали, английского не знает. И вот она пишет, что в остальных местах люди по головасти и желающих работать бескорыстных меньше. Так я хочу сказать свое мнение. Они там не головасти. Просто сейчас стоит задача уничтожения белой расы. Например, кто сейчас лучше всех живет? А лучше всех живет, например, в Норвегии. Норвегия считается официально самый высокий уровень жизни. Но Норвегия это где во всех семьях, ну практически во всех, где это гомо-страна, раз. Это где педофилия в своих семьях, не где-то кого-то поймали. Вот ребенок родился, они его это. Пришли гости, вы не хотите, вот тут у нас это есть, меняются детьми. Тут там такой ужас. И поэтому мировое правительство, там нет проблем, у вас все вот это есть. А вот здесь, где это даже не признается, что это вообще человеческое поведение, здесь, конечно, цены газ и все такое. Вот имеется в виду. Вот поэтому, пожалуйста, то есть уничтожается белое население, а Норвегия, вот это вообще, там 100 лет назад только язык возник, норвежский. То есть его только вот сделали буквально. А там, кстати, славяне тоже. Ну и так, о фактах. Вот руководство по защите детей. По защите ли оно детей? Давайте посмотрим факты. Значит, самый факт, когда человек говорит сам о себе. Что они говорят о себе? Почитаем. Вот. Предисловие. Вообще это, я считаю, вот это шедевр лжи и цинизма. Сатанинский такой проект. Вот пишут, смотрите. Хотя мы попытались представить как можно больше информации, большое количество информации, посвященным темам, все еще осталось нераскрытым. Это говорит о чем? О большом опыте педофилии, да? Ну, который потянуло на 400 миллионов долларов. Они говорят, вот писали, и мелким убористым шрифтом 40 с лишним страниц. Вот. Функция команды защиты детей не ограничивается только действием в случае насилия, но и как действие в случае отсутствия жалоб. То есть они говорят, что вот это руководство по защите детей должны в каждом храме организовывать защиты, от, чтобы дети были в порядке. Введение. Каждая религиозная традиция подчеркивает необходимость воспитания детей, когда формируется их жизнь. Конечно, изнасиловать надо вовремя. Вовремя. Когда пока формируется, потому что когда он вырастет, он может на это и не согласиться, да? Вот. Или хотим, чтобы ребенок с теплом и любовью думал об общении внутри ИСККОН. Ну вот, ну, я не знаю, твари вот пишут просто, понимаете? Ни извинений там, ничего. Просто мы хотим, мы это делаем давно. Вот. Центральный офис защиты детей в ИСККОН оправдывает свое название. Да никогда он не оправдает свое название. А что они дальше пишут? Они просто защищают этих права педофилов, а чтобы ребенок, который изнасилованный, да вот недавно ж вот в этом видео там одна матаджа говорит, вот я подошла, я была ученица Радханатха с вами, пришла и сказала, вот меня там насиловали, он сказал, да ты забудь, никому ты не докажешь. Никому не докажешь. И вот этот проект так составили, что вообще ты никому не докажешь. Никому ты не докажешь. И спрашивается, для кого он? Для кого? Вообще суть и направление, как один человек тут пишет, это сатанизм. Защитить и оторвать людей от семьи, так защитить педофилов, наставников от родителей, чтобы не вмешивались в процесс самоопределения пола ребенка и так далее, продвигая гомосексуализм. Вот суть этой брошюры. Суть этой брошюры. Реагируя, вот смотрите, вот как это можно воспринять? Вот это пишет, вот это факт. Вот то, что написано, они пишут про себя, это факт. Реагируя на факт насилия, команда защиты детей предлагает помощь пострадавших и им семьям за счет пожертвований. Понимаете, должна быть команда, которая увидела, кого-то обидела и кинулись туда. А подождите, а вот этот вот, который только сейчас понасиловал? Не, его трогать нельзя. Там очень сложная процедура. И надо доказывать. И надо специальная команда. И только она имеет право вмешиваться. Да ну нормально, нормально. Люди, которые увидели, сразу поймали, сразу голову оторвали, все. Или что-то там еще оторвали. И все разбирательство. Не, а тут им, видите, вот, местное руководство должно назначить двух или трех преданных, которые будут расследовать и отслеживать все возможные или уже совершенные, что их расследовать. Команда защиты детей должна знать постановление Офиса защиты детей. Потому что если прочитаешь вот эту вот брошюрку, ты поймешь, что педофил вообще неуязвим. Вообще. Вот читаю. Во-первых, тут надо шум. Это, знаете, как окна Авертона. Никто не знал про педофилию. Да сейчас у нас не так не знают. Вот тут написано. Каждый должен быть вовлечен в служение, связанное с детьми. И должен быть проверен. Вот как проверен? На что проверен? То есть проверенные, кто назначены в это самое, по руководству защиты детей? Педофилы, насильники, мы знаем, по Майяпуру. То же самое. То есть проверен, то есть ты можешь их это, как в тюрьме с ними обращаться или нет? А дальше идет вообще фильм ужасов. Называется... Проактивная роль команды защиты. Фильм ужаса, я читаю. Вот. Установить запретные зоны. Команда членов должна обойти территорию храма и определить места, куда детям ходить запрещено. Это может быть брахмачари ашрам. Опасно заходить в брахмачари ашрам. Отдаленные скрытые места или места с плохим освещением. Вот фильм ужасов, да, вот просто нагнетается. Или вот... Большинство преданных смущают темы, связанные с насилием детьми, понимая это, в расчет команда должна проявить творчество, приглашая к участию всех преданных. Обсуждать уже, что больше нечего обсуждать, что ли? Вот. И, по-моему, большинство преданных не смущают эти темы, а возмущают. Знаете, что такое возмущен? Это короткая расправа и все. И дальше поехали. Нет, давайте об этом поговорим. Чем больше мы этом говорим, тем больше мы этим пропитываемся. Это становится обычностью. И мы больше об этом вообще, ну, понимаете, кончается острота. Мы Бога по этому поводу перестаем слушать уже. Бог говорит, так это преступление, надо разобраться немедленно. Вы знаете, я помню, вы, может, помните, ну, смотрите, Махабхарата. Давайте примеры серьезные. Махабхарата. Драупади обидели, оскорбили, да, размотали ей там сари, размотать не удалось, конечно, да, но она распустила волосы и сказала, пока вот крови не напьюсь, вот, не заплету косу. Женщина сказала, сделано, так и было сделано. Вот не успокоюсь, потому что в материальном мире должно быть наказание, должно быть наказание. И пока наказание не произойдет, душа не успокоится. Кто-то, как это, обида душу гложет и может разъесть. Один рецепт поможет, месть. Попробуйте меня опровергнуть духовно, не получится. Вы знаете, это ложь. Когда я услышу, что он как-то наказан, Бог его наказал или как-то, тогда я успокоюсь. Пока нет, душа не успокоится. Вы помните, фильм был такой интересный, называется «Ворошиловский стрелок». Видели, да? Вот. И там это тоже поймали девочку, изнасиловали. И вот когда они все троем получили наказание, она там взяла там какую-то там гитару, начала что-то петь, понимаете? Не успокаивается душа. Это материальный принцип, но мы находимся здесь, и это нормально. Не получается, или, понимаете? И поэтому наказание должно быть. А пока нет наказания, ты инвалид, и у тебя дальше вообще ничего не идет. Раньше было очень просто, если кто-то кого-то изнасиловал, папа приходит, идет туда и, значит, вешает его за ноги как-то публично, и все нормально. Вот. И это правильный закон. Как это? Или чинак и пандит нам не указ, или чинак и пандит не духовная личность. Он говорил, немедленно убить кого? Поджигателя, отравителя, ну и там 6 категорий. Вот так, немедленно убить. Если прошел на твою территорию. Змея в лесу может делать, что хочешь. Но если заползла к тебе в дом, если на территорию людей, на территорию дома молитвы заполз демон, надо его убить или, ну, ядовитые зубы повырывать, снять с поста как-то, да? Да, Сереж, слушай.
В 2004-м на Западной был Мукачев, и там девочка приезжает, я гостил в семье. Она говорит, сосед говорит, не так посмотрел на меня и что-то грубое сказал. Так они семьей поднимаются, идут туда и морды ему бьют просто и все. А за то, что так не так посмотрел на целомудренную девчину. Ну, так это вот
реально. Да, да, да.
Так это было.
Не, я предлагаю не как в Мукачево, а как во Вриндаване. Ну, во Вриндаване так. Если там, это был случай, это год назад. Когда один пакистанец, да, там, оседлал индийскую девушку, да. Они позвали мясника, отрезали хозяйство, привязали его к палке и носили, пока он не устек кровью. Давайте, как вот в святых дхамах положено, вот так вот. И все, больше отпала охота у всех. А в Вриндаване изнасиловали очень много, особенно приезжих.
Меньше Махараджи сразу станет.
Да, и сразу все. Сразу все понятно. И будет сэкономлено очень много нервов, много жизней, предназначений много состояться. Вот. Просто надо знать. Потому что факт. Вот факт насилия, вот факт наказания, все. И эти же законы, они же тоже не с пустого места взялись. Ну ладно. Вот пишут, в прошлом, опять же пишут ложь, в прошлом общины подвергались опасности. Это они пишут, потому что сейчас повсеместно в русскоязычной сфере всплыла информация об этом. Все уже думали, что забыли. И вот сразу поспешили книжечку выпустить. В прошлом общины подвергались опасности со стороны преданной или работников храма, склонных к насилию или преступным действиям. Так и в настоящем подвергается. Более того, в настоящем времени подвергается гораздо больше, но просто они стали изощреннее и хитрее. Более того, там, знаете, бедные индусы, они просто подставляют своих, чтобы их там кормили. А вот есть как эта страна, где любят там отдыхать. Там вообще тело человеческое ничего не стоит. Там такая нищета живет, и они там мальчиков, девочек, и она работает, или он работает проституткой, это нормально. Таиланд, да. Таиланд. Там вообще, вот там любят отдыхать тоже. Процесс проверки преданных и работников защитит общину и храмы. А вот смотрите, мне интересное слово. Вот слово неправильное. От халатной благосклонности к людям, которых мы не знаем, и также это обеспечит общине чувство доверия. Это что, халатная благосклонность? Дальше это ситуация, такая ситуация, что вот эта команда должна собирать, под эту марку, все сведения о людях, которые находятся в храме. Что они должны делать? Это с каждого человека надо собрать склонности, способности, характер, убеждения, образование, место работы, уровень культуры. Есть ли склонность к жестокости, воровству или насилию над детьми? Физической, медицинской, эмоциональной проблемы, записи из водительских прав, стабильность места работы, ЦРУ настоящее, да? Контакты для экстренной связи, родственники и знакомых. То есть человек должен, все досье на него собирается, под этой маркой, да? Под этой маркой. То есть, ЦРУшный провед на лицо. В офисе есть два списка. Список преступников и список жалоб. Список преступников составляют имена всех преданных, которые были учены в совершении какого-то насилия над детьми. По-моему, слово «преданный» неуместно сразу становится. Вот существуют имена преданных, которые были увлечены в насилии над детьми. Их виновность была доказана. Какой он преданный после этого? После того, как случаи были рассмотрены соответствующей комиссии, список жалоб состоит из имен преданных, на которые поступили жалобы над насильными детьми, но вина не была доказана. Нормально? То есть есть преданные, которых осудили, вот он список висит, и вот есть список, и вот они ходят, и за ними комиссия смотрит, как бы они еще кого-то там ничего не испортили. А вот есть другой список, на которых поступили жалобы, но за недостатком фактов не было доказано. Вот. Значит, этих вообще не рассматриваю. Это другая категория, это одна и та же категория. Вот. То есть, на кого рассчитана брошюрка? Детей она защищает или педофилов? Вот вопрос такой простой, да? Кстати, знаете еще, чисто психологически, почему сегодняшняя тема? Чтобы у нас не упасть в материализм, надо знать его, вот эти вот законы. Потому что вот эти факты, нам опираться только на факты. Потому что Махамая не в фактах прячется, Махамая... А как мы эти факты, оформляем, понимаете? Как мы эти факты оформляем. Ладно, не будем это. Пропускаю блок, потому что очень отвратительно. Команда защиты детей должна следить за преступниками. Если совершивший насилие живет в общине или посещает ее, ходит по пятам и следит, да? Прабхупада, например, а почему бы не вернуться к Прабхупаде, который сказал, на пушечный выстрел, если за человеком была замечена такая склонность, не подпускать к ИСККОН. Нет, она должна смотреть за ним. Это важно, чтобы преступник следовал установленному ему ограничению требований за период, установленным решением. То есть, смотрите, больше бы не насиловал, А ему еще срок установлен, что после этого срока с него снимается, то есть не был замечен, значит, можно снимать слежку с него. Эти люди не исправляются. Эти люди не исправляются. Понимаете, это очень сильное впечатление. Потому что, как Жданов, который против алкогольной, вот знаете, да, компании, вот он говорит, если человек пил на этом уровне, он выше, но не опустится. Он, ему просто вот, как говорит, завязывает и все. Но только капля попала ему, он сразу возвращается на этот уровень. А педофилия это еще хуже. Это хуже, чем алкоголизм. Мы должны понимать, что есть божественные натуры, которые дают, и они обмануты. Обмануты, потому что им говорят, не смотрите на факты, смотрите на, вот, на всякие там теории. Есть другой тип личности, который наверху, и они не люди, и они не исправятся, и они потребители. Они от Бога закрыты. Они закрыты от Бога, поэтому они изнутри ничего. И они потребляют все, в том числе детскую энергию. И они, все, и они стремятся к власти, чтобы этот, так сказать, подножный корм у них был, никуда не девался. Вот так организуется. Я сейчас про... На самом деле народ педофилов не любит. Вот я сейчас прочитаю какую-то вещь. Называется «Психопаты». Психопат – это медицинский термин. А пишет Бхактивиданта Садху Свами, кстати, авторитет. Те, кто считает себя гуру авторитетами, увы, тире, скрытые сумасшедшие. Ведь наша сварупа – это вечный дух, вечный слуга. Кто-то будет принимать вас своим гуру, наставником, и это естественно и необходимо. Кто-то будет принимать вас своим гуру, наставником, и это естественно и необходимо. Но вы не можете даже в дурном сне. Если вам приносит удовольствие чувство, что вы находитесь над кем-то, то вы больны. Мы служим не господину, но слуге. Именно его мы принимаем своим прабху. У нас на предистале сердца находится слуга, а не тот, кто самочинно занял высокое положение, если даже его туда назначили. На самом деле истинный слуга является слугой для всех, для старших, равных и младших. Если же он считает, что является слугой только для старших, то это значит, что он узурпировал свое положение, даже если его старшие назначили на этот пост. То есть он просто прикрывается парампорой для самоутверждения и власти. Даса анудаса означает, что у нас парампора слуг-слуг. То есть мы не являемся слугами господ. Мы не являемся слугами господ. Никто не является слугами, кто над ней. Я являюсь слугой своего ребенка, своего котенка, своей собаки, те, кто меньше меня, и тогда я полноценно могу ему служить. И у меня никогда не будет комплекса неполноценности. И я знаю, что ему делать. Почему? Потому что я больше. Богатое служит бедному, а не бедное богатому и нищает в конец. Перевернуто. Бхактивиданта Садху Свами так пишет. Это в книге своей «Забота от о преданных». И, кстати, вот Евангелие от Матфея насчет гуру. Глава 23, стихи 8-12. Предостережение от книжников и фарисеев. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Вы же все братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас отец». Ну, у нас Папа Римский, да? Папа Римский. Или, говорит, Прабхупада у нас папа, или там у нас там некоторые говорят дедушка. Нет, у нас есть один Отец Небесный. Вот он здесь есть. Как для христиан, так и для вайшнавов. Все, хватит. Не надо нам отчимов. Отец, который на небесах. Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. И там они имеют в виду вот отсюда тоже, как через Дух Святой он с вами разговаривает. Больше да не будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Вот. А вот вам факт. Вам факт. Кто такие психопаты, откуда они берутся, есть ли они, чтобы, знаете, потому что можно голословно, знаете, власти религиозные, социальные совсем не против, если мы говорим, вот демоны приходят, они это делают, а мы должны. Но когда говорится конкретно фамилия, где и когда и кто сделал, вот они начинают волноваться. Почему? Потому что они боятся факта. Просто рассказать о действии, ничего не сказать. Надо говорить кто. А давайте без имен. Нет, давайте с именами. Они боятся только фактов. Вот смотрите, что люди делают. Я вам расскажу факт. Не в искон, это просто. Сегодня около 700 активистов собралась на акцию протеста по зданиям Львовской области государственной администрации. Обозленные на власть участники пикета держали в руках плакаты с надписями «Вальцман-Порошенко», «Коган-Турчинов», «Кличко-Этинсон», то есть настоящие фамилии их. «Гройсман», «Капельман» – это Тимошенко, «Бакай» – это Яценюк, «Тегнебок» – это Фрофан. Ну и там, и так далее, да. То есть там
все евреи.
И огромный такой плакат, у меня есть видео. «Еврейское братство распродает Украину». Митингующие выразили недовольство нынешней властью, которая разворовывает страну. По словам члена инициативной группы Сергея Царенко, вместо выдвижения настоящих украинских патриотов во власть, их послали умирать в котлах спровоцированной войны, а страной управляют евреи и иностранцы. Отсюда полная разруха в Украине. Украиной должны управлять коренные украинцы, патриоты своей страны, которые любят свою землю, а не евреи, владеющие украинским языком. Поэтому наши требования – это полное изменение системы правительства, очищение государственных структур от евреев. Сталин этим занимался. А сколько времени прошло, но до сих пор не оглашены виновники жестокого кровопролития на Майдане. Если подумают, что мы это забудем, они ошибаются. Кстати, самый большой заказчик убийств, войн, вот это киллерских вот этих вещей, известен давно, как факт, но этот факт просто не говорится. Как же его фамилия, не помните? Это не Яценюк, это не вот этот. Ой, как же его, сейчас я вам скажу. Почему, знаете, почему я хочу сказать? Потому что Алканат с вами исполняет его роль. Вот то, что в России, не в России, а в Украине исполняет роль, как же его звать-то? Сейчас, минуточку. А, Аваков. Именно Аваков заказал вот этих вот снайперов, которые стреляли и в охоронцев, и в которые пришли там с транспарантами. И туда стрелял, и туда стрелял. Именно он. Именно он все заказные убийства. Именно он и исполнитель, и не исполнитель, а заказчик. Вот то же самое, такую же роль Авакова. Именно он стал миллиардером после Майдана, а был всего лишь миллионером. То же самое, слово в слово, можно сказать о Радханатхе с вами. Именно с его подачи вот эта вся педофилия распространяется. Именно он ее прикрывает. Именно он прикрывает Киртананда, ну и до сих пор там устраивает такие пуджи. Педофилу, представляете? Педофилу номер один, насильнику номер один. Это когда ребенка брали, у него лицевые кости ломались об стенку. Не просто насиловали, а насиловали с садистской жестокостью. И ему сейчас поклоняют, у него там в самадхи, видите ли. А вот это факты, понимаете? И вот это, вот человек говорит, неизвестно. Это все известно, но мы не знаем этого факта. При власти... Ага, Украина должна управлять коренные. Это же факт, смотрите. Вот евреи, евреи. Но душа же не имеет национальности. Не имеет. Но у меня вопрос, а почему другие национальности там нет? А потому что в Муте написано, что вот будет так. И они эту программу делают. И деньги попадают не потому, что ты заработал, потому что ты должна быть такая... То есть определенный рубеж, за который ты без генетики, тебе денег не будет просто. Есть рубеж. Не потому что ты. Вот. Украиной должны управлять коренные украинцы. И, кстати, в религии тоже. Определенный рубеж, без определенной генетики, ты махараджем не станешь. Президенты храма все евреи. До одного искон. Назовите любого, посмотрите. Вы проверьте его. Все. Вот у нас был кто. И сейчас тоже. Вот, ну все.
А?
Да? А как вы думаете? Других не бывает. Ну все, все. Все, которые были, еврейство. Я почему, зачем читаю? Потому что в администрации искон одни евреи. Вот эти взяли и сказали, ну давайте хоть одного русского примем в ИСКОН. А потому что мне человек рассказывал, он находится в Читарасарасватмадхи, и он по делам, он хорошо знает английский, он поехал на остров Шри-Ланка, ну, Цейлон, по делам фирмы, переводчиком. Приехал туда, и, а там это индуистские течения, а вы в ИСКОН, а ну да, и так индус улыбается, а что ты улыбаешься? У нас же все хорошо, Прабхупада, ну, о, Прабхупада хорошо. И опять улыбается, он что, говорит, у вас все хорошо, но у вас там евреи. Пока у вас евреи, у вас не будет сознания Кришны. Вот и все. Вот и все. Потому что не допускается другая генетика. Ну вот это же факт. Это факт. Душа не имеет национальности. Но это тело имеет генетику. А генетика — это программа. Генетика — это божественная программа, это демоническая программа. Вот и все. Вопросы. Это факт. Задайте такой вопрос. При власти оказался воровской режим, подконтрольный евреем. Вообще можно это сказать про любую религию. Про христианство, про православие. И они вот, и Радханатх уже открыто благословляет однополые браки. Не отстает от Папы Римского. А Папа Римский уже Христа провозгласил сыном сатаны, а сатане они открыто поклоняются. Нормально. Это и к нам, и мы будем это. Мы должны знать эти факты. Если думать, что это так. В ходе акции активисты в знак недовольства политикой, проводимой Порошенко, перекрыли дорогу к митингующим. Вышел первый заместитель главы области администрации Ростислав Замлинский. Нашли одного с нормальной фамилией, да, ему было передано вот эта декларация, да. Смотрите, каким образом от нас скрываются факты. Каким образом? То есть сокрытие фактов есть элемент погружения в рабство. Незаметного погружения в рабство. И люди это на бытовом уровне пользуются. На бытовом уровне. Мальчишки между собой, там девочки, мальчики. Но это в государственном масштабе. Вот смотрите. Это вот научный проспект. Называется 10 шагов для внедрения рабства. Если мы послушаем, то это один в один, ну, во всех организованных религиях присутствует. Первое. Отвлечение внимания. От чего? От фактов, конечно. От фактов. Базовым элементом социального контроля является стратегия отвлечения. Цель – отвлечь внимание общественности от важных вопросов, решаемых политическими и экономическими элитами, которые мы сами должны решать без них. И вполне мы на это годны уже. Ну вот, все. Следующее. Стратегия постепенности. Чтобы внедрить непопулярные решения, ну, среди народа, да, нужно просто применять их постепенно, капля за каплей, годами. Именно так были навязаны принципиально новые социально-экономические условия. Неолиберализм в 80-х, 90-х годах. Если взять какого-то там преданного, который был сразу после Прабхупады, и привести его сюда, он скажет, а это что, ребята? Это же на 180 наоборот. Но это делалось постепенно наоборот, и мы не заметили. Постепенно наоборот. И это принцип правильный, принцип Божий. Как принцип вот этот безоскорбительный, только тоже пройдет. Это нам надо взять на вооружение, понимаете? То есть они это делают постепенно, и вот мы оказались в этом, в чем мы оказались. И нам надо тоже делать постепенно, назад. Если я выхожу и говорю, все неправда, пух и убили. Понимаете? Потому что когда я буду делать постепенно, я буду трансформировать своего себя, самого себя сознательно. И когда я буду трансформироваться, я начинать буду быть Божьим человеком. Я буду себе что-то представлять. А так я кто? Просто знающий правду. Я факт. Ты не факт. Ты должен стать Божьим человеком, чтобы... Вот смотрите, знаете, как я расскажу, что такое принцип постепенности. Вот это вот все, что вы тут видите, однажды было у меня дома. Все. Полки были, алтарь был немножко другой. Вот. И въехал алтарь в дом. Просто въехал в алтарь. Рядом там, напротив там трильяж, где можно мазать ресницы, там вот это вот, да. Тут этот компьютер, там это, да. В общем, ну все, 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 все и алтарь. И потом постепенно, в течение года, что-то из этой комнаты выносилось в другую, и что-то вносилось, которое, ну, по этой теме. И через год это ничего в этой комнате не было, кроме как вот насчет там Кришны. А если сразу бы это? Да ты что, как жить, что у нас тут храм? Постепенно. Постепенно, как при поднятии тяжести, не надо сразу грыжу наживать, постепенно накачаться. И это тоже постепенно. И эту постепенность сам Господь тебе подскажет. Вот. Итак, стратегия постепенности. Чтобы внедрить непопулярные, и нам говорят, так это же демонические технологии. Да, они у нас их забрали, не разрешают говорить, это же политика, но мы должны этим пользоваться. Почему священные писания взяли, переписали, в Ватикане хранятся, а нам подделку подсовывают? Потому что это не работает, то, что нам дали. А вот это работает. И демоны с этим работают. Политика постепенности. Ну это же понятно, да. Как в закаливании. Вы думаете, в изменении сознания что-то вот раз и все? Раз и все, знаете, если поезд, мы должны занимать, мы должны понимать, что, во-первых, сознание материальное. Должны понимать. Сознание Кришны не материальное. Сознание материальное. Сознание материальное. Это зависит от того, что там. И вот у меня материальное сознание, это, знаете, вот я ехал туда, а не в ту сторону, и я разворачиваюсь, и в одну секунду еду сюда. Если ты просто скорость там 100 км в час и сразу ноль, это катастрофа. Человек становится сумасшедшим. Ты станешь сумасшедшим или сведешь с ума других. И поэтому это не для того, что мы, щадя демонов, делаем так. Это для самих себя, потому что Господь хочет, чтобы не просто победить кого-то. Демоны вообще тут ни при чем. Вокруг нас идет сыр-бор, чтобы нам стать кем-то. Итак, стратегия постепенности. Чтобы внедрить непопулярные решения, надо просто применять их постепенно, капли за каплей. Именно так были навязаны принципиально новые социально-экономические условия. Ограничение роли государства, приватизация, ненадежность, гибкость, массовая безработица, заработная плата, которая не обеспечивает достойную жизнь. То есть все те изменения, которые при одновременном внедрении вызвали бы революцию. Сначала это, потом это. Цена только на масло, а на остальное еще нормально. А потом и на то, а потом и на то, а потом на газ, а на газ как постепенно, да? А если сразу бах и на газ, то все бы стало, то все возмутились. А вот постепенно и привыкли.
Постепенно это какая-то условность, эволюция, время.
Чтобы мозги привыкли к этому и согласились. Дать время, но согласие.
Всему свое время, в этом
плане. Нет, на...
это временно.
Это по-другому еще есть, я этот пункт пропускаю, это система откладывания. Допустим, в летний сезон говорят, вот летом газа так много-то не надо. И повышают тарифы на лето. Потому что мы это почувствуем зимой. А платим уже, ну, на лето нам хватает платить. Потом зима. А мы уже за лето привыкли столько платить. Примерно так. Вот очень главное, это сегодняшняя тема, потому что вот упрямая вещь. Мы должны быть упрямыми. Мы должны быть упрямыми. Я повторюсь, я это говорил. Однажды, вот Рама Рупа, например, нам давал задание, говорит, а ну-ка перечислите все свои недостатки. И мы пишем там. Ну, в качестве самоопределения, кто я, где предназначение и так далее. И мы так, о, недостатки, о, конечно. Религия очень любит навешивать на нас недостатки. И мы там это пишем. А теперь перечислить свои достоинства. И мы, как духовно-религиозные люди, сказали, да нет у нас никаких достоинств. И наши достоинства, это от духовного учителя, может быть, когда-то перейдут. А сейчас пока нет у нас ничего. И он говорит, нет, Рама Рупа сказал, нет. Ваше достоинство, это то, что от рождения ваше качество уже есть. То, что вы это делаете, не напрягаясь. Это есть ваш ресурс, это есть ваше орудие, это то, чем вы будете жить. Это Божье. Я так подумал, а что же во мне такого Божьего или то, что я делаю, не напрягаясь? И я написал упрямство. Ослиное упрямство, которое спасало меня всю жизнь. Когда мне что-то такое предлагали, мне не очень нравилось. Я не очень сговорчивый человек. Я нет. И вот меня всех уже уговорили, я нет. И потом оказалось, я прав все-таки, потому что ну, я не знал, это изнутри мне говорит, нет, это ну, не твое, зачем оно тебе вообще, каким боком? Нет. несговорчивость, упрямство. Факты – упрямая вещь. Факты – упрямая вещь. Мы должны вооружиться этим, иначе мы потеряем свободу. Но это наше оружие, мы должны знать фактологию. Чем уничтожаются факты? Эмоциями. Эмоциями. И вот следующее оружие против нас, чтобы загнать в рабство, называется «больше эмоций, чем размышлений». Использование эмоционального аспекта – это классическая технология для блокирования рационального анализа и критического восприятия. Харибол там. Ладно. Кроме того, использование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное, чтобы доставлять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждения или нужные модели поведения. Эмоционально. Вот еще важное на сегодняшней теме. Держать людей в невежестве и в посредственности. Ну, это у нас это говорится дасу-дасу. Ну, кто-то дасу-дасу. Держать людей в невежестве. Это создание зависимого общества, неспособного к пониманию технологий и методов социального контроля и угнетения. Качество образования, предоставляемое низшим общественным классом, должно быть как можно скуднее и посредственнее, чтобы разрыв невежества между низшими и высшими социальными классами оставался, и его невозможно было преодолеть. Элиту учат вообще не так. Ее учат педофилии, обязательно, мальчики должны пройти педофилию, гомосексуализм, обязательно. Ну, демоны. А также, они кроме этого, запоминают практически наизусть, прорабатывают около 500 страниц ежедневно технического текста. Понимаете? То есть они, там отрыв очень большой получается. И там учитывается, когда юноша обучается, какая температура должна быть, какой фон, какой цвет был. Девчата, которые обучаются, ну, демонята девчата, да? То есть другой цвет, другое вот это, все это учитывается. То есть технологии обучения есть. У нас технологии, чтобы тут что-то тут туго вообще воспринималось. Естественный разрыв. Как вы помните, Ломоносов как против этого боролся. Всех немцев обучали, а всех этих там крепостные, там эти, вот эти славяне, они их вообще не обучали, не давали образования специально. Усиливать чувство вины. Хотя это социальный такой, но это тоже учиться. Следить так, чтобы индивидуумы считали, что они сами виноваты в своих бедах и неудачах из-за недостатка интеллекта, способностей и усилий. Таким образом, вместо того, чтобы восстать против существующей системы, индивидуумы чувствуют себя беспомощными, занимаются самоедством. Покаяться там, тогда, вот я виноват, давайте посмотрим там, что за карма. Это приводит к депрессивному состоянию, эффективно способствует сдерживанию действий человека. А без действий нет революции. Знать о людях больше, чем они о себе. Тоже как принцип. Знать о людях, то есть элита знает о нас больше, чем мы знаем о себе. А знаете, что самое главное, элита знает о нас, а мы о себе не знаем. Что мы волшебники, что мы существа божественные, а не просто непонятно какие-то. И что мы способны на чудеса. Вот они об этом хорошо знают. И они блокируют вот это знание. В течение последних 50 лет научные достижения привели к стремительному росту разрыва в знаниях между основной массой общества и теми, кто принадлежит правящим элитам. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии система пользуется передовыми знаниями о человеческом существе, будь то физические или психические. Система способна лучше понимать обычного человека, чем человек знает себя. Это означает, что в большинстве случаев система имеет больше контроля и больше власти над индивидуумами, чем индивидуумы над собой. Сейчас будет перерыв. Я хочу до перерыва прочитать, что же такое факт. Что же такое факт? Что это не просто что-то такое, знаете, материальные проходящие вещи. А это очень важно. Так. Еще хочу сказать вот. Когда мы излагаем факты, враг перед тобой или друг, неважно, есть, понимаете, факт — это вещь, которой надо уметь пользоваться. Мы можем располагать фактами и не уметь пользоваться. Мы можем окрасить их эмоциями, и это оружие не стрельнет. И мы не будем поняты. Первое надо, правило, надо подавать факт и безэмоционально, потому что твое мнение никого не интересует. Если я даже могу подать безэмоционально, но расскажу факт и при этом скажу, а вы знаете, что это обозначает? Это обозначает вот. Все. Все испорчено. Факт самодостаточен сам по себе. Ему не надо рекламы. Дело в чем? Дело в том, что больше всего человек ценит, каждый человек, то, что ему пришло в голову, лично в его голову. Собственные выводы. И СМИ пользуются этим. Она говорит факт, знаете, очень такой простой. Два кольца, посередине гвоздик, и мы как дети, о, так это же вот. И мы это же вот, свою отгадку ценим больше всего. Почему? Потому что это Господь подсказал. И у человека меньше всего его собственных выводов. И он дорожит ими больше всего. И когда вы говорите факт, позвольте человеку самому сделать вывод из этого. Другой момент, как вы подаете эти факты, чтобы он правильно сделал. Правильные факты, правильно поданные, он делает вывод, но вы ни в коем случае не должны делать выводы. Потому что мы дошли до того, что, знаете, как кинокомедии, и там за кадром кто-то смеется, подсказывает, когда нам надо смеяться. Да? Вот. То есть это, ну, не работает. То есть это оружие. Это оружие. Это уже не для демонов, а чтобы вытащить людей, которые завяли в демоническом рабстве, им надо подать вот эти факты, и пускай человек сам подумает. Господь ему скажет. И Господь, кстати, скажет, что с этим делать. Вот так.
А в таких случаях говорят, ты, если сама не видела, не говори, не повторяй, не переноси эти факты. Вот когда ты сама видела.
И поэтому...
Этого Махараджа я имею в виду.
Вопрос очень вовремя. Очень вовремя. Поэтому я даже из энциклопедии говорю, что же такое факт. То, что я вам сказал, это не факт, это просто я вам сказал. Когда говорится факт, его надо, как это, констатировать. Константация факта. Констатировать надо так, чтобы когда я сказал, все поняли, что так оно и есть. Почему Прабхупада, когда что-то говорит, он констатирует свое. Он говорит, потому что там написано так, потому что Бхактивинода Цакур сказал так, и там Чхандокья Упанишад вот тоже говорит, ну, наверное, это факт. Он, в принципе, можно то, что он сказал и логически доказал, принять за факт. Но он его константирует, он его подкрепляет. И те можно открыть и проверить. Так и простые факты. Да, кто-то сказал что-то, где-то что-то. Вот есть видео, вот есть признание Радханатха с вами, вот он говорит. Вот есть потерпевшая или потерпевший. Вот документ об огромной цифре, которой сколько он должен платить. Вот это факты. И тогда это слово встает, ну, называется констатировать факт. А так просто сказать, понимаете, как работать с фактами. Не просто сказал, а вот мне там дядя Петя сказал. Это не факт. Это не факт. Вот есть, как милиция работает. Она правильно работает, но мы не должны быть так. Но мы должны знать, как с этим оперировать. Для чего? Если демоны руководят фактами, оперируют фактами, чтобы нас посадить, закрепостить в этом рабстве, то преданные должны оперировать фактами не на хариболе вот этом дурацком, а фактами, чтобы освободить завязших в системе. И аккуратно подавать эти факты. Понятно? Учитывая психику. Потому что может человек и свихнуться, если ее неправильно поданный факт. Да просто не поверят. И слава Богу, за то с ума не сошел. Вот. Итак. Так. Сейчас. Что же такое факт? Факт. Констатация факта. Это признание факта. То есть пока констатация не произошла, факт еще не признан. Вот есть факт, но мы попробовали, да, действительно факт, констатировали. Что такое констатация? Это что такое константа? Константа – это несдвигаемое, перевозится там на латыни. Несдвигаемое. Все. Не так, не так. Может, а может быть вот так? Да? Василий Иванович, а слоны летают? Ну, низко, низко. Не летают слоны. Понимаете? Не летают. Факт несдвигаемый. Слоны не летают. Вот. Констатация от латинского «стоять твердо». Эмоция не тверда. Эмоция, которая хочет как бы усилить этот факт, наоборот, его расшатывает, и он перестает быть таковым. Не нужно. Вот. А вот когда можно, вот, в общем, если я хочу этим воспользоваться, а можно ли кричать, вот я вот это, да, и можно, если когда обратной связи не ожидаешь. Если ты никого не хочешь обвинить и поставить на место, или никого не хочешь вытащить, можешь покричать среди друзей, которые просто вот мы обсудили. Пожалуйста, кричи, ох, они такие негодяи, вот твари, они такие, как и так, как у них это все позволяет. Можешь кричать, но это выплеснул свой пар. Но толку не будет. Это не оперативное действие фактами. Оперативное действие безэмоционально, и выводов не делаешь когда. Дальше. Факт – это свершившийся синоним истины. Переводится как свершившиеся события или результат. Реальное, а не вымышленное. Конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному. Факт – это всегда конкретное и единичное. Я сейчас вот оружие выдаю всем. Для спасения кого-то и для защиты от кого-то. Конкретное и единичное. Это значит, надо называть имя, и где это было, и когда это было, и вот там это записано в полицейском участке. А не абстрактное и вообще. Абстрактное вообще не работает. А вот они все такие. А вот они все евреи там. Это не работает. Еврей Порошенко, еврей Аваков, еврей Яценюк. Это работает. Также Махараджи, посмотрите все. Ну, два негра, а остальные? Остальные евреи. Ни одного нет. Выше президента все нету. Да. Да. А преданные даже не задумываются, у нас же душа же не имеет национальности. Да, не имеет. Но президент храма должен быть еврей. Вот. И ни разу не было, что президент храма не был евреем. Если не еврей, значит, ну на 5 минут. Быстро сменили. Вот Омкра был, Омкра еврей, например. Факт, свершившийся, так, конкретно, единичная противоположность. Факт противопоставляется теории и гипотезе. Теория и гипотеза – это, наверное, а факт – это уже каждый может подойти и убедиться. Юридический факт – это обстоятельство, поступок, которому закон придает значение. В правовом поле, например, вот педофилы, как преступники, педофилии придают значение, а вот на территории религии они себя чувствуют безнаказанно, потому что закон в религии, ну там же закон Божий, понимаете, там это значение не придает. Поэтому вот в искон. Вот, понимаете, что такое факт? Факт – вещь упрямая, она вещь нужная, и нас от фактологии освободили. Все. То есть нас разоружили. У вас есть духовные знания, вот. Но мы в материальном мире, у нас есть задача, и эту задачу мы должны выполнять, мы должны знать, что сейчас в материальном мире существует и деется. Кстати, вот тут много слов, которые переводятся там с этого. Вот факт – упрямая вещь. Да? Знаете, что такое вещь? Платон говорил, это переводится как вещь сама в себе, ноумен. И там такое запутанное. А вот русское слово «вещь» – «вещать». Каждая вещь говорит сама за себя. Если называть вещи своими именами, что это преступление, а не отклонение от вайшнавской культуры, что педофилия – это не отклонение, это преступление своими именами, то все будет понятно. Каждая вещь и каждый поступок говорит сам за себя. Сразу все становится понятно. И поэтому русский язык очень сильно уничтожается. Почему? Потому что он так построен, что если правильно называть вещи, комментариев не требуется. Ко всем остальным требуются длинные комментарии. И пока сказали название, потом комментарий, ты уже забыл, о чем там говоришь. И делай с тобой все, что хочешь. Вот. Называть вещи своими именами. Вещь вещает. Просто называть вещи, пускай на английском, пускай на каком-то, называть вещи своими именами. Потому что голубой — это не голубой. Он по-другому называется. Вот и все. Тогда мы защищены. Мы говорим, языковой барьер. Мы не знаем, что там в англоязычном пространстве происходит. Да мы не знаем, что в русском, что в украинском происходит в пространстве. Надо называть вещи своими именами. И тогда мы увидим факты. И вот тогда вот эта хваленая Махамая просто рассеется. Понимаете? Просто рассеется.